Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл, посвященный Льву Николаевичу Толстому, в связи с тем, что 9 сентября был его день рождения. В нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Галина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас снова видеть, продолжить с вами беседу. Вы всю свою жизнь Льву Николаевичу Толстому посвятили и музею-усадьбе Ясная Поляна. Мы с вами поговорили уже, поговорили. Этот разговор невозможно, мне кажется, довести до точки, исчерпать эту тему. Мы, так сказать, соприкоснулись немножечко с миром Ясной Поляны, как с сердцем вселенной Толстого. Сегодня хотелось бы поговорить о нем как о человеке, который, во многом, наверное, изменил мир. Изменил наш взгляд на самих себя, изменил и литературу, и культуру в самом широком смысле этого слова. Простой пример. 1910 год. Да? Вот эта вот холодная осень. Лев Николаевич Толстой уже на станции Остапова. Он, к сожалению, доживает свои последние дни. Он вскоре скончается от воспаления легких. Вокруг вот этого станционного домика корреспонденты всех ведущих мировых изданий. Каждое движение Льва Николаевича Толстого мгновенно фиксируется, и телеграммы разлетаются по всему миру, и тут же там на передовицах выходит какая-то новость о том, что Лев Николаевич сказал то-то, или привстал, или чихнул, или попросил воды, или что-то еще. Лев Николаевич Толстой в этот момент самый популярный человек в мире. Все внимание мира приковано к нему. Почему?
Это удивительно, что Толстой на рубеже веков 19 и 20 становится таким безусловным авторитетом, что по любому поводу к нему обращаются не только из России, но и из Америки, из Юго-Восточной Азии, из Европы. Например, вот началась Первая мировая война, Толстого уже нет. И Томас Манн говорит в весьма критическом аспекте, он сурово говорит, что если бы был жив Толстой, то правители Европы не посмели бы развязать мировую войну. Мировую войну, которая действительно, вот уже от себя добавлю, закончилась для России трагически.
И не только для России, часто говорят, что и Первая и Вторая мировая война – это один процесс просто вот этим перерывом на 20 лет. Так что, в общем-то, Вторая мировая – это тоже оттуда же родом, к сожалению. Вот. Но это сильные слова Томаса Манна.
Или, например, в 1898 году Монтегю Леверсон, член Верховного суда Соединенных Штатов, пишет письмо Толстому и говорит: «Пожалуйста, граф Толстой, возвысьте свой голос против бесчестных правителей Америки, которые хотят отойти от нашей традиционной политики изоляционизма и развязывают войну с Испанией за Кубу и Филиппины». И Толстой мгновенно откликается и пишет в 1898 году статью «Две войны», которую тут же переводит на многие европейские языки. И действительно, Толстой оказывает такое влияние на мир, что его просят написать воззвание Конгрессу мира в Лондоне, воззвание Конгрессу мира в Стокгольме, приглашает его приехать на эти Конгрессы мира. Но Толстой уже находится в таком возрасте, что Софья Андреевна категорически не разрешает ему это сделать. Толстой пишет статьи по любому политическому поводу. То есть он никому не может отказать, если его кто-то просит возвысить свой голос, откликнуться на то или иное событие, то Толстой непременно это делает. Кроме того, Толстой уже внес в мировую литературу, сделал такой вклад и так обогатил мировую литературу, что Томас Манн писал, например, например, о романе «Анна Каренина» как величайшем социальном романе всей мировой литературы. А Владимир Набоков, также высоко ценя это произведение Толстого, называл «Анну Каренину» величайшим шедевром мировой литературы XIX века. А диалектика души, этот метод, который Толстой привносит в мировую литературу, этот термин вводит Чернышевский, когда в 50-е годы Чернышевский в статье для журнала «Современник», за журнал «Современник», который когда-то был основан Пушкиным, в этот период, в период Чернышевского, в период Толстого, в 50-е годы редактором журнала «Современник» является поэт Некрасов. И как раз Чернышевский пишет о детстве и отрочестве и военных рассказах. И вот о методе Толстого он описывает диалектику души. Что такое диалектика души? Это подробный анализ, подробное описание внутреннего мира героев со всеми эмоциями, чувствами, переживаниями в динамике. То есть чувства, эмоции, которые меняются на противоположные. До этого тоже, так сказать, описывали там и чувство удивления, и чувство страха, чувство радости, ну, как совершенный уже произошедший процесс, как совершенное событие. А Толстой описывает процесс со всеми вот этими эмоциями, переживаниями, чувствами. Вот эта диалектика души характерна не только для детства, отрочества и, конечно, пожалуй, юности. В это время еще юность не была завершена, когда Чернышевский пишет о диалектике души. Но это и в размышлениях князя Андрея Болконского о «Войне и мире», и в «Духовном пути» Пьера Безухова, и в таком произведении, как «Анна Каренина», и во многих других произведениях Толстого. То есть вот диалектика души, которую в мировую литературу привносит Толстой. Или поток сознания. То есть мы привыкли, что вот этот поток сознания, или по-английски stream of consciousness, это характерно для литературы XX века, для литературы модерна. Но уже в 50-е годы, в 50-е годы в истории вчерашнего дня мы находим образцы вот этого потока сознания. Или Ванни Карениной. Ванни Карениной, вот это, когда Анна едет по городу, и вот это тоже поток сознания. То есть мы можем сказать, что Толстой оказал влияние и на Джойса, и на Вирджинию Вульф, на Фолкнера, на целую плеяду американских, европейских писателей, которые многие из которых признаются, вот, а в творчестве других мы просто, несомненно, видим и не можем не замечать влияние Толстого. И, например, Толстой совсем молодым человеком пишет, у него есть отрывок «Для чего люди пишут». «Для чего люди пишут, для чего люди творят, сочиняют, чтобы быть счастливыми», пишет Толстой. То есть вот этот феномен творчества Толстой приравнивает к феномену счастья. Только творческий человек может быть счастливым. А вот эта цивилизация, к которой Толстой относится скептически, прогресс ограничивает понятие свободы. Чем больше совершенствуется прогресс, тем больше уменьшается пространство свободы. И Толстой весьма скептически, весьма отрицательно относится к прогрессу, потому что для Толстого категория свободы очень важна. Свобода царит на уроках яснополянской школе. Для Толстого, чтобы творить, нужна свобода. Свобода – самое главное. Вот. И оказывается, то, к чему Толстой относится при своей жизни весьма критически, это цивилизация, достижение цивилизации, прогресса, то есть об этом потом будут писать философы. Толстой, хотя он критически относится к достижениям цивилизации, но Толстой пользуется ими, я считаю, чтобы просто не огорчать своих близких. Когда к 80-летию Толстого один из американских изобретателей, Эдисон, присылает один из самых первых своих фонографов для записи голоса, и в декабре, буквально вскоре после 80-летия, 50-летие Толстого в Ясной Поляне появляются два американца с этой машиной, Толстой пользуется фонографом, и слава богу, потому что теперь мы имеем записи, уникальные записи голоса Толстого и на русском языке, и на французском, немецком, английском языках.
Ну, у нас есть и фотографии Толстого, и Софья Андреевна там виртуозно освоила же.
Конечно, то, что Софья Андреевна была одной из первых, которая купила камеру Kodak, одной из первых покупателей в России, которая приобрела камеру Kodak, и с этой камерой Kodak Софья Андреевна сделала почти 16 тысяч фотографий. И, конечно, предметы ее фотографии – это, конечно, Ясная Поляна, это ее муж, дети, друзья и гости Ясной Поляны.
Потому что она отлично понимала значение этих снимков для потомков человечества, современников, да для всех, на самом деле, потому что она прекрасно понимала, кто такой ее муж. Вот. Но все это хорошо и замечательно, но скепсис Толстого в отношении прогресса, я думаю, что многим сегодня понятен. Посмотрел бы Лев Николаевич Толстой на жизнь людей в том, что мы сегодня называем человейниками. В наших, я уж не говорю про небоскребы, да, но вот многоквартирные дома, где мы кучкуемся буквально на головах друг у друга, и где вот этого ощущения личного, не то что личного пространства, да, нет, но вот даже как будто бы воздуха бывает, что не хватает. Почему сегодня есть вот эта вот определенная тенденция оттока в, ну, не то чтобы там в малые города, из больших городов, да, все-таки из столиц нельзя, чтобы так прям уж массово как-то люди уезжали, но, тем не менее, люди стараются параллельно с городскими квартирами иметь какой-то вот там кусочек, конечно, земли, чтобы там ногами почувствовать траву и самих себя.
Да, умаление счастья. Умаление счастья. И вот он читает книгу, Толстой читает книгу Эптона Синклера «The Jungle», «Джунгли». И Толстой читает эту книгу с карандашом в руках. Вот это «Джунгли» имеется в виду, это вот эта история иммигрантов из Литвы, которые оказываются в Чикаго. И вот эта вот жизнь города, вот этих несчастных людей, Толстой соглашается абсолютно с автором, несчастных людей, которые оторваны от земли, которые, это бывших крестьян, которые просто едут на заработки в Соединенные Штаты и вот вынуждены работать на бойнях, на самых ужасных работах, только просто чтобы выжить, устроиться в этой стране. Вот, а для Толстого, Толстой отчеркивает целые страницы, потому что он понимает, что это действительно крестьяне, на которых стоит Россия и на которых стоят другие страны, и они вынуждены превращаться в пролетариат, в рабочих и отрываться от земли, которая их когда-то кормила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер. Опять же, видел бы Лев Николаевич Толстой, что произойдет с крестьянами России в 20 веке. Как эта самая коллективизация, да, и пролетаризация перекроит души миллионов людей, как люди будут себя потерянными чувствовать, да, вот этими оторванными от земли. И это в каком-то смысле, да, вот этот вот отток в большие города, он будет и необходимостью выжить, и люди будут спасаться от голода и от страшных, да, совершенно событий. Вот, с одной стороны, с другой стороны, в общем-то, и политика будет выстраиваться таким образом, чтобы разорвать вот эту связь человека с землей, своим ощущением ответственности за эту землю, да, и, может быть, мы до сих пор пожинаем плоды этого страшного разрыва, когда наша собственная земля, она для нас как будто бы чужая, да, то есть она ничья, и мы можем на ней делать примерно все, что угодно, не отвечая за это. Это, в общем, конечно, большая боль вот этого чувства ответственности за Богом вверенную нам землю. Толстому-то было как раз не занимать, вот, а нам бы приглядеться к этим его, мне кажется, тоже поискам и попыткам зафиксировать вот эту мощную связь, как он это Ване Карениной через Левина делает, например, да, который пашет землю, и мысли его начинают синхронизироваться и проясняться. Вот. Но, тем не менее, возвращаемся, да, простите, заболталась я что-то. Вот, возвращаемся к тем грандиозным прорывам, которые Толстой делает, в частности, и как писатель, и с помощью художественных методов. Вы уже упомянули поток сознания как один из ключевых, наверное, художественных приемов, модернистами поднятый, воспринятый, да, у Толстого. Ну, я думаю, что многие вспоминают этот внутренний монолог Анны, когда она идет по перрону, садится в поезд.
И до этого, как она проезжает по Москве, да.
По Москве проезжает, да, как она, вот она как будто бы, знаете, уже ранена этим осколком зеркала тролля, да, из Снежной королевы Ландерсона. Вот она начинает видеть этот мир искривленным. И грандиозно, виртуозно Толстой показывает, как это вот может происходить в нашем сознании. Мы же самих себя можем на этом то же самое ловить, да. Или у Долли. Никогда не забуду отзыв одной многодетной мамы, очень уставшей, вот замученной в какой-то момент вот всеми вот этими заботами. Она говорит, я не понимаю, я открываю Анну Каренину и вижу, что Толстой залез в мою голову, да, и все там прочитал, и на бумаге все это воспроизвел. Как он мог так угадать Долли? Говорит, он же мужчина. Да, я многодетная мать, но он прочитал меня, как будто бы просканировал. Вот, говорит, читая описание Доли и ее переживаний, я просто вот, да, узнаю себя, как это все замечательно написано. А есть еще один прием очень интересный, который называется остранение.
Да, это Шкловский из «Сромалистов», он первый начал говорить об этом, да, и вот множество примеров, сказать, он первый тоже обратил внимание вот на эти эпизоды, где вот Наташа в театре, Наташа Ростова в театре. Но, знаете, я хотела бы вернуться вот к теме, которую вы затронули, она очень важная, спасибо, что вы про это говорили, вот отношение Толстого к земле, прежде чем перейти вот к тому же принципу остранения. Толстой очень боялся, его так тревожило разрушение русского мира. И Толстой пишет письмо не только государю-императору Николаю II, он вступает в переписку с нашим премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным, пользуясь тем, что он был знаком с его отцом. Они вместе воевали в Крымскую войну, они были в осажденном Севастополе с Аркадием Столыпиным. И Толстой, анализируя земельные реформы Петра Аркадьевича, он волновался, что не разрушит ли эти реформы крестьянскую общину. Крестьянскую общину, и вот он предлагал ему вот изучить земельные реформы Генри Джорджа, что нужно вот все-таки вот это коллективное владение землей, этот русский мир, который ни в коей мере нельзя нарушать. Петр Аркадьевич долго не отвечал Толстому, потом написал, что «Лев Николаевич, у вас своя правда». У меня своя правда. Но вот эта вот крестьянская община, крестьянский мир были очень дороги Толстому, очень дороги Толстому. И вот еще когда велись дискуссии по поводу отмены крепостного права, то есть Толстой еще тогда вот стремился сохранить вот этот русский мир, вот крестьянскую общину, и, собственно, верность этим идеалам Толстой сохранил до конца своей жизни.
Русский мир в значении крестьянской общины, вот
да,
этого общинного уклада жизни.
Это он называл это русским миром, ага. Да, русским миром, который нужно непременно сохранить.
Сегодня просто много значений есть у этого словосочетания, поэтому вот важно уточнить, что в случае Толстого это.
Да, потому что Толстой, хотя он участвовал в переписи в Москве, и Толстой столкнулся со всеми ужасами городской жизни, что еще раз его подчеркнуло, что насколько может быть совершенно и гармонично все-таки жизнь крестьянская, жизнь в непосредственном соприкосновении с землей, с природой. То есть Толстой после вот участия в переписи населения в Москве Толстой напишет трактат, и такой тоже такой обличительный социальный трактат, так что же нам делать? То есть Толстой здесь вот отчасти выступает и как социолог, потому что он увидел дно московской жизни, потому что увидел самые ужасные части и увидел вот эту городскую нищету, которую, пожалуй, Толстой считал, что в деревне нет такой нищеты, которая поражает его в городе.
Да, переписью населения он не на Причистенке и Остоженке занимался, а в самых разных...
И даже Хитровку посетил.
Да, да, в самых таких разных местах, где собирались в том числе и бездомные, и совершенно нищие люди, и люди, страдающие самыми разными заболеваниями, в том числе заболеваниями, которые следствие там, определенного образа жизни, ну ну и так далее. И вот с ними со всеми говорил Толстой.
Да, и поэтому Толстой хотел все время помогать яснополянским крестьянам. То есть он на всех уровнях старался им помогать. И вот это тоже, вот это, он считал, что это невероятная роскошь, в которой он живет, и говорил, что вот это кресло, вот этот стул составит целое состояние мужику из деревни Ясная Поляна. И Толстой хотел передать часть, согласно своему завещанию, он хотел передать часть земель яснополянским крестьянам. Конечно, это могло огорчать и Софью Андреевну, но Толстой хотел вот это вот оставаться верным тем принципам вот и той любви, любви к этой земле, любви к Ясной Поляне. И Толстой в 90-е годы пишет Софье Андреевне, что смотрел на игру света и теней на Пришпекте. А Пришпект, вы наверняка были в Ясной Поляне, Пришпект – это въездная центральная аллея, которая ведет к дому Толстого. Смотрел на игру света и теней на Пришпекте. И он пишет: «Соня, вот как я влюбился в эту красоту Ясной Поляны, в эту землю, еще ребенком, и так до сих пор нахожусь в состоянии этой любви».
Да, его можно понять. А удивительно, что вот все-таки сила личности, харизма Толстого. Непопулярные ведь идеи он высказывает по поводу там, помощи крестьян, ведь это же ну, за счет чего предполагается, да, и как он сам это делал? За счет личных средств, за счет отщепления.
Да.
И люди по всему миру его слышат, что
Толстой
интересно.
Говорил, какой выход? Какой вывод, когда Толстой читает некоторые произведения, там, социалистов, а какой, даже Маркс читал, а какой выход? Что нужно сделать? Богатым поделиться с бедными.
Ну да. Да, если бы все было так... Если бы, знаете как, если бы с такими же добрыми намерениями, как у Льва Николаевича Толстого, заветам Маркса следовали люди, взявшие власть в нашей стране, то, возможно, возможно, что не было бы таких трагических страниц в нашей истории. Вместе с тем, раз уж мы пошли вот в сторону общественной деятельности Толстого, да, потом вернемся к литературоведению, ведь с ним переписывался Махатма Ганди.
Конечно.
И ему, Ганди, переписка с Толстым очень помогла выстроить отношения с Британской империей так, чтобы добиться, ну, в общем-то, насколько это возможно, человечным путем независимости его страны.
Конечно, Ганди был очень интересен Толстой, когда он еще был в Лондоне, получал юридическое образование, он был адвокатом. И Джозеф Доук, английский писатель, написал биографию Ганди «Ганди as a patriot in South Africa», «Ганди как патриот Южной Африки». И эту книгу присылают Ясную Поляну. Ганди пишет письмо Толстому и о том, что путем гражданского сопротивления, путем проповеди непротивления зло насилием, они хотят вот, следовать идеям Толстого и таким образом мирным путем освободиться от британского владычества, как вы уже сказали. И действительно, они все сели за прялки. Они просто перестали покупать все британское. Они сели за прялки и начали изготовлять собственные ткани. Вот. И таким образом Индия показала пример, то есть мирного освобождения от британского доминирования. И до сих пор это, конечно, удивительный пример. И вот сейчас есть такое выражение, некоторые приписывают его Набокову, я не уверена. Толстой очень любил американских трансценденталистов. Это писатели, философы, которые по взглядам были чрезвычайно близки Толстому. Тоже и близость к природе, эстетизация физического труда, вот, к стремлению к самосовершенствованию, нравственному самосовершенствованию, и также непротивлению злу насилием. И вот особенно Толстому были близки Генри Дэвид Торо и Эмерсон. И Генри Дэвид Торо, его часто сравнивают с Толстым, потому что он решил провести такой эксперимент, жить на природе в такой in a cabin, по-английски, в такой хижине в штате Массачусетс. И вот проводит параллели между Толстым в Ясной Поляне, который он живет на природе в Ясной Поляне,
ну,
и Торо...
Ну, он же не in the cabin все-таки.
Нет, разумеется, да. Но зато у Толстого есть такой вот, есть такой небольшой домик, в котором останавливались художники, и его кто-то из друзей Толстого назвал вилла Вилла Торе, потому что, так сказать, там останавливались художники, и вот, наверное, они считали, что Вилла Торе на реке Уолден, она именно вот так выглядела. Это небольшой такой серый домик, который называется павильон. Вот. И вот теперь говоря, и вот Торе такой тоже, пример, он перестал платить налоги, то есть он пытался как-то вот привести жизнь в том аспекте, который он считал совершенным. То есть вот проповедь непротивления злу насилием. И теперь говорят, возможно, некоторые считают, что это Набоков, может быть, нет, что Тора – это зерно, Толстой – это древо, по-английски это звучит, Толстой – это древо, а Ганди – это плод.
О, как!
А Ганди – это плод. И действительно, в Индии, вот я много раз бываю в Индии, часто бываю в Индии, вот и в университетах участвую в конференциях, выступаю с лекциями, и действительно, высочайшие авторитеты – это Толстой и Ганди. Толстой и Ганди – это просто высочайший авторитет, который для них просто вот образец для подражания.
Любопытно.
Хотя не все, не все.
До сих пор, да, получается.
До сих пор, да-да-да. Не все, вот индусы, да, безусловно, не все, конечно, индийцы признают, у некоторых есть некоторая критика по отношению к Ганди, но в основном, конечно, это герой, это человек, это образец для подражания в Индии, Ганди.
И Толстой рядом с ним. Да, скажите, да, пожалуйста.
Да. И то, что Толстой успел ответить, потому что, да, к сожалению, я думаю, что их переписка бы продолжалась. Но дело в том, что в 1909 году Ганди написал письмо, там, получается, в 1910 году Толстой ответил, а вот и уже обстоятельства сложились так, что переписка больше не продолжалась.
На пару минут мы сейчас прервемся и потом вернемся к разговору о Льве Толстом в контексте мировой культуры, о его вселенском, так сказать, значении. Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», проводит с нами этот светлый вечер, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Две минуты, и мы снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Мы говорим о Льве Николаевиче Толстом в контексте мировой культуры сегодня, да, говорим о том, как он повлиял не только на нас, носителей культуры русской, людей, которые вот в этой системе координат родились, как вообще-то его размышления, его имя резонансны и до сих пор резонансное во всем мире. Вот только что Галина Васильевна поделилась тем, как в Индии внимательно изучают Толстого, и это, конечно, да, это правда поразительно.
И там есть памятник Толстому.
Где?
В Дели.
В Дели.
В Дели, да, в центре города есть памятник Толстому.
Удивительно. Вот, понимаете, вот да, можно к идеям Толстого, да, относиться критически, там, скептически и прочее, но вот опыт Индии показывает, что есть и прекрасные плоды.
Да.
Ну, прекрасные же, да, вот Ганди, это переписка. И,
не приливая крови, они, да, освободились от британского владычества.
Да, стали самостоятельной, крупной, мощной, очень самобытной, достойной страной, да. Ах. Ах, Лев Николаевич, вот ведь, да, действительно, да, какие, да, какие интересные вещи возможны. Обращаясь к его художественным приемам, да, вот сейчас хотелось бы вспомнить, опять же, да, и диалектика души, то, о чем вы уже замечательно рассказали, поток сознания как один из ключевых приемов в эпоху модернизма. Вот остранение, да, которое действительно с легкой подачи Шкловского, да, таким, да, образом вошло в наш язык. О чем идет речь? Это упомянутый уже вами, Галина Васильевна, эпизод, например, в «Войне и мире», когда мы видим Наташу Ростову в опере, если я не ошибаюсь.
Да,
и, а Толстой, да, оперу не любил, «Прогресс» не любил, «Поезда» не любил, оперу так не особо.
«Дон Джованни» – любимая опера.
Что-что?
«Дон Джованни» – любимая опера.
«Дон Джованни» все-таки.
Да.
Хорошо. Но тем не менее, вот когда он описывает визит Наташи в театр, он описывает действия, разворачивающиеся на сцене, как абсурд. лишенный смысла, лишенный какого-то Божьего вдохновения, как что-то такое, как если бы Наташе было 3 года, она бы ничего не понимала в происходящем, оно было бы никак не связано с нею и той внутренней работы, которая идет внутри нее, вот, которая идет в ее душе, да, в ее сердце. А вот этот вот прием остранения, насколько он, как художественный метод, получает в дальнейшем распространение, и насколько к Толстому и к его опыту и экспериментам в этом плане присматриваются?
Нет, несомненно, это и у современных писателей есть, и при анализе «Войны и мира» вот на наших конференциях многие вспоминают вот эти эпизоды из «Войны и мира» и проводят параллели с современными писателями и американскими, и английскими, и русскими, где также используется этот принцип, то есть принцип, который когда-то был как бы озвучен формалистами, в частности, Виктором Шкловским, который, кстати, был и прекрасным биографом Толстого, одна из лучших биографий была написана Шкловским, который очень-очень долго прожил очень долгую жизнь. Вот. А что касается, вот, кроме принципа остранения, я бы хотела сказать, что Толстой также вводит в мировую литературу такой жанр, как роман-эпопея.
Кстати,
когда,
да.
Когда художественные образы Толстой изображает на фоне реальных исторических событий и увязывает это с философией истории, с философия войны. И поэтому, как вот мой научный руководитель, мой учитель Лидия Дмитриевна Гурова-Вопольская всегда говорила, что не надо называть «Войну и мир» романом.
Да,
потому что Толстой несколько слов по поводу «Войны и мира», говорит, что «Война и мир» – это не поэма, еще менее роман, еще менее историческая хроника. «Война и мир» – это «Война и мир», это эпопея. Да. Ну, конечно, называем это роман эпопея или просто эпопея. Это действительно то, что также Толстой входит, с чем Толстой входит в мировую литературу. И Толстого, понимаете, Толстому очень повезло, в отличие от многих других писателей, современников Толстого и тех, кто пришли после него, Толстого начали активно переводить при жизни. Толстого начали активно переводить при жизни, вот, и на английский язык, например, один из севастопольских рассказов был переведен американским дипломатом Юджином Скайлером, который был, скажем, Толстой был знаком в Москве, ну, он служил на дипломатической службе в Петербурге, потом в Москве познакомился с Толстым у князя Адоевского, вот здесь в Москве на Смоленском бульваре, он к нему приезжал в Ясную Поляну, и потом перевел, вот, и лично в библиотеке Толстого сохраняется вот журнал американский литературный, вот то, что мы сейчас называем толстыми журналами, называется «Hours at Home». Вот, и там как раз помещен перевод одного из севастопольских рассказов. То есть американский читатель, английский читатель начал знакомиться с сочинением Толстого в конце 60-х годов. Потом на французский язык перевезет «Войну и мир» Ирина Паскевич. Будут переводить при жизни Толстого. При жизни Толстого появлялись все новые и новые переводы его произведений. И причем переводили Толстого те переводчики, которые просто вошли в канон перевода русской литературы, как Изабел Хэпгуд, которая перевела и севастопольские рассказы, и казаков, но которая отказалась переводить «Царство Божие внутри вас», сказала, совесть моя не позволяет перевести это произведение. Она, кстати, Изабел Хэпгуд, перевела на английский язык литургию по просьбе будущего нашего патриарха Тихона, который в это время был епископом Русской Православной Церкви в Соединенных Штатах.
Действительно, вот. был такой эпизод в его жизни. Да. О, как здорово!
И я узнала, что до сих пор в некоторых русских православных, американских русских православных храмах вот литургия служится именно те, где служба идет на английском языке, пользуются переводом Изабел Хэпгуд.
Да,
то есть она тоже прекрасная переводчица русской литературы, и она переводила Толстого, и этим очень гордилась. Или Констанс Гарнет, английская переводчица Толстого, которая перевела «Царство Божие внутри вас», но, кроме того, она перевела и «Войну и мир», и «Анну Каренину», и другие произведения Толстого, про которые Чуковский скажет, что она перевела 70 томов русской литературы. То есть и тоже вошла в канон переводов русской классики. То есть Толстого зачастую переводили при жизни, и поэтому было очень логично, вот даже перебрасывая мостик в современность, было очень логично начать проведение семинаров переводчиков произведений Толстого в Ясной Поляне. Инициатором был наш директор Владимир Ильич Толстой, который был директором до 2012 года. Вот, и вот начиная с 2006 года в Ясной Поляне мы проводим международные семинары переводчиков Толстого и еще добавили других русских классиков, потому что те переводчики, которые к нам приезжают, они иногда переводят не только Толстого, но и других русских классиков. И почему в Ясной Поляне? Потому что до сих пор, когда идешь по дому Толстого, на полках, в шкафах, а всего 28 шкафов, книжных шкафов, в которых хранится библиотека Толстого, там стоят переводы, прижизненные переводы произведений Толстого. И вот эти переводчики, которые переводили Толстого, они часто приезжали к нему. Вот, например, Констанс Гарнет встретилась с Толстым в Москве, когда она занималась переводом трактата «Царство Божие внутри вас». Вот, Эльмар Моуд, который тоже один из лучших переводчиков Толстого, он еще и другом Толстого был. Например, когда он переводил трактат «Эстетический манифест Толстого», трактат «Что такое искусство», он вступил, он в это время находился в Англии, он вступил с Толстым в переписку и задавал ему бесконечные, по-моему, написал 17 или 18 писем, задавая Толстому вопросы. «Почему грубые греки?» – спрашивает Элмор Моуд Толстого. И иногда Толстой прислушивался его к замечаниям, к его замечаниям, и даже в каноническом тексте, в канонический текст трактата вносил изменения. Вот. Вот, и...
Слушайте, ну это прям, это нонсенс такой, да, это здорово.
Да, да, то есть Толстого активно переводили при жизни. Толстой прожил 82 года, и вот начиная, и умер в 1910 году, и вот начиная с конца 60-х годов европейские переводчики, переводчики на китайский язык, на японский стали его переводить. Тоже приезжал Токутоми Рока, Кенджиро Токутоми из Японии, и стали создаваться толстовские общества. То есть идеи Толстого, они были чрезвычайно привлекательны. И вот эти толстовские общины, как бы мы действительно сейчас критически их не воспринимали, но они действительно очень многих интересовали, и создавались эти толстовские общины и в России, и во многих европейских странах.
Они, в Англии. Были, они были разными.
Они были разные,
но
да.
Были какие-то...
Но они такие были земледельческие. Да. В Англии были общины, которые возникли, потому что Чертков там жил, который занимался... Он просто был сослан, ну как это здорово быть сосланным в Англию, да, где, где его родной дядя был послом Российской империи в Лондоне.
Не бросайте меня в терновый куст, мистер, терновый куст, мой дом родной, ну примерно так, да.
Да, и создавались действительно вот эти земельные общины в Англии, там около Пёрли местечко, потом в таких странах, как Финляндия, где было много последователей Толстого, в Финляндии были толстовские коммуны, в Германии, в Венгрии, в Болгарии. В Болгарии, кстати, толстовские коммуны, толстовские общины просуществовали дольше всего, вплоть до окончания Второй мировой войны.
Ого.
И до сих пор там есть место, которое называется недалеко от Бургаса, место, которое называется Ясная Поляна. Вот там находилась одна из толстовских общин, толстовских коммун. И в 90-е годы к нам обратились вот, жители этой Ясной Поляны, помочь с созданием экспозиции в музее Льва Толстого. Естественно, мы говорили, вот, так что там вот есть Толстовская Ясная Поляна в Болгарии.
Ой, Бургас вот. – это такое если... чудесное место.
Да, 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 да.
Уверена,
да.
Что окрестности тоже не уступают, да. Так что они там...
Да, да, то есть нет этой земледельческой коммуны, но есть музей Толстого в Ясной Поляне, в Болгарской Ясной Поляне.
Когда я выражаю свое восхищение по поводу того, что Толстым интересуются и изучают его в разных частях мира, я выражаю свое восхищение не толстовством как феноменом, да. А тем, что Лев Николаевич Толстой продолжает будоражить умы, двигать людей в сторону поиска смысла жизни, самих себя и создавать музеи Толстого. Вот это вот то, что меня восхищает, друзья. Вот, что касается толстовства, повторюсь, завтра у нас будет большой, специальный по этому поводу разговор. Вот, сегодня же мы говорим о влиянии Толстого, просто о распространенности его имени, как выясняется, популярности его имени по всему миру и до сих пор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер. Галина Васильевна, ну, вы упомянули переводы на разные языки. Не могу не спросить у вас, как быть с французским и с, ну, вот, в частности, эпопеей «Война и мир». Ну, мы понимаем, с чего начинается повествование в этом изумительном тексте. Оно... с панорамы, так сказать, диалогов в салоне Анны Павловны Шерер или Шерер, по-разному ставят ударения, которые все сплошь на французском языке. И это специально сделано Толстым для того, чтобы мы почувствовали вот этот вот контраст жизни.
Для погружения в эпоху.
Да, да, для погружения в эпоху, что вот эти люди, как они там, как они говорят и думают на французском языке, при этом, да, среди них есть там тот же Пьер и князь Андрей в свое время, влюбленные по сути, в фигуру Наполеона, в образ Наполеона, который они, правда, отчасти себе сами придумали, но перед ними то, что сегодня называется человек, сам себя сделавший, self-made man, и они видят в Наполеоне именно такую фигуру, она их сражает на повал. И вот это вот все замешано на французском языке и так далее. Но когда переводят на французский «Войну и мир», то ведь этот же важнейший пласт смыслов, он уходит. Есть ли у переводчиков какие-нибудь решения для этой коллизии?
Знаете, по-разному к этому подходят. Некоторые не переводят этот фрагмент текста, понимаете? Некоторые все это остается на французском языке. Но, знаете, есть же еще одно издание, которое Толстой сделал. Толстой после вот конца 70-х, начала 80-х годов весьма критически, совершенно несправедливо критически начал относиться к своему художественному творчеству.
Это да.
Да, скучная, пошлая Анна, да. «Война и мир» – это бесконечная дребедень, многословная дребедень. И Толстой в издании «Войны и мира», то есть вот есть «Война и мир» в шести томах, когда Толстой закончил в 68-м году работу над этим произведением, то это все выходит в шести томах. А в 80-е годы Толстой делает еще одно издание этого произведения и сокращает количество французского текста.
Понятно.
Вот, из-за критического восприятия. Угу. Вот. Конечно, есть образцы, ну, те переводчики, которые непосредственно общались с Толстым, такие переводы, как Элмара Моуда, Констант Гарнет. И сейчас очень хвалят, и они принимали участие в нашем семинаре переводчиков, многие профессора русской литературы, те, кто преподает Толстого, хвалят перевод Ларисы Волохонской и Ричарда Пивера. Вот это в 90-е, начале 2000-х годов, и они уже своим студентам рекомендуют вот переводы, именно этот перевод, хотя многие, я знаю, многие профессора часто берут перевод Элмара Моуда или Констанс Гарнет и адаптируют его к современной mm-hmm. версии английского языка в Соединенных Штатах. Вот. Но просто поскольку переводы очень качественные, вот Элмар Моуде, вот, толстовского биографа и переводчика, uh-huh. одного из первых, вот и Констанс Гарнет, поэтому вот некоторые профессора идут по этому пути, то есть они рекомендуют читать вот, переводы Моуда, Гарнет.
Классиков. Уже классиков.
Классиков, да, которые вошли в канон. Но уже... они их адаптируют. Вот Ричард Густавсон, вот такой Густавсон, Ричард Густавсон, его книга «Резидент и странник», «Resident and Stranger», вот, перевели на русский язык вот, в начале 2000-х годов. Вот как раз однажды я просто, когда находилась... Вот, по стипендии Фулбрайт в Колумбийском университете, то я пошла брать у него интервью. Мне было интересно его отношение. И вот он сказал, что вот он адаптирует эти тексты, чтобы студентам было понятнее.
Да. Ну, как сказать, двояко. Да. Двоякое у меня отношение к этому процессу. С одной стороны, да, очень важно студентам помогать. С другой стороны...
я еще хотела сказать об одной вещи. Вот буквально 2 года назад есть такой американский журнал, он такой для интеллектуалов, «Нью-Йоркер». Вот. И Владимир Ильич Толстой, который теперь возглавляет Московский музей Толстого, Екатерина Александровна Толстая, обратили мое внимание на статью в этом журнале о том, как много ли человеку Земли нужно, влияет на современную экономику, на современную политэкономию. И вот и современной, политэкономии есть 2 течения. И одно из этих течений, они следуют вслед за Толстым. И, в частности, за его рассказом «Много ли человеку Земли нужно?».
Да, действительно, это серьезно.
Да, так что Толстой действительно, как вы говорите, продолжает будоражить умы. Вот, и в Ясную Поляну уже после Толстого все равно как-то... повторяя такую сбитую фразу, не разрастает тропа посетителей, и люди приезжают не только, чтобы пройти по дому Толстого и посетить могилу Толстого вместо зеленой палочки, но специалисты по творчеству Толстого из многих стран приезжают, чтобы принимать участие в нашей конференции. Вот семинар переводчиков, 21-й семинар переводчиков, переводчики и переводчики Толстого и специалисты по теории и практике перевода и из Франции, из Индии, из Турции, из Македонии, из Китая, вот, и, разумеется, из России. И то есть это очень интересная программа, и всегда возникают дискуссии.
Вот я как раз, да, тоже хотела задать вам вопрос по поводу жизни вот этой общины ученых.
А мы называем яснополянская семья переводчиков.
А вот как.
Яснополянская семья исследователей Толстого.
То есть вы все-таки чувствуете себя вот этой вот общностью,
да.
родственниками, по
да.
сути, да,
да, да,
которая
да,
всех
да.
объединяет любовь к Толстому.
Да.
Как это прекрасно. И несмотря на крайне сложную, да, ситуацию, вот нынешнюю, да, в связи там с границами и с перелетами, и тем не менее, да, продолжают для такого рода людей, для переводчиков, ну, видимо, понимаете, как там, где у человека вот есть такая любовь и такое желание заниматься своим делом, там открываются и двери, и границы, и все на свете.
Толстой продолжает нас объединять.
Да, Толстой продолжает вас объединять. И вы только что тоже вернулись, да, из вашей командировки, экспедиции, можно сказать, и продолжаете поддерживать вот эти вот международные контакты.
У нас начинается по гранту МФГС такая конференция, уже 4-я, «Наследие писателей-классиков на пространстве СНГ». И к нам приезжают музейные работники, профессора русской литературы, русисты из таких стран, как Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. То есть, и они рассказывают о том, как у них изучается, исследуется Толстой и другие русские классики. И это очень, это такой взаимообогащающий процесс, вот эти наши тоже разговоры и споры, иногда дискуссии, которые складываются на этой конференции.
Поразительно. Опять же, какими могут быть непростыми политические отношения между перечисленными вами странами?
И Беларусь, я забыла назвать Беларусь, конечно,
да.
из Белоруссии.
Вот, да. вот между всеми нами. А при этом любовь к Толстому оказывается сильнее.
Да.
И как это здорово, когда находится вот даже вот в том состоянии мира, в котором мы сейчас, да, ну, мир, я имею в виду, как это, земной шар, Вселенная, вот, тем не менее, да, находятся вещи, которые нас гораздо сильнее объединяют, чем и все то, что разделяет, уходит на второй план. И Толстой среди них. Насколько это, конечно, замечательно.
Несомненно. Вдохновляет, воодушевляет.
Ах, ах, слушайте, ну прям бальзам, бальзам для меня. Из 98-го года у вас в Ясной Поляне
проходят эти... мировая литература, да, да, да. И приезжают самые, самые крупнейшие специалисты по Толстому. И вот эту нашу конференцию благословила вот Лидия Дмитриевна Громова-Опольская, Галина Яковлевна Галаган, вот эти выдающиеся...
Крупнейшие
выдающиеся, да, исследователи творчества Толстого и его жизни.
Дай Бог вам процветания, укрепление и расширение этих связей. И пусть имя Толстого продолжает оставаться и актуальным, и популярным, и будоражащим умы, и пусть мы будем к нему относиться неоднозначно. Со своей стороны могу сказать, что когда я читаю «Анну Каренину», я понимаю, что это просто учебник по психологии отношений, что это учебник по тому, как можно взглянуть вот на самое себя честным взглядом не так, как мы хотели бы себя нарисовать, а как вот как это можно сделать с помощью внутренних и в том числе с помощью евангельских инструментов. Спасибо вам огромное за этот разговор.
Спасибо вам.
Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, была в нашей студии. И низкий поклон ученым, толстоведам, занимающимся такими важными исследованиями.
Спасибо. Спасибо.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».